уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 8 минут в эфире программа «Умные парни» с небольшой задержкой, но все же в эфире. И с нами Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с текущих событий актуальных. И здесь накануне была встреча Владимира Путина и представителей бизнеса. Не устаю подчеркивать, что иногда эти встречи носят исторический характер. Помним, такой уже был.
Шашлычная встреча, вы имеете в виду?
Да, например. Ну и дальше пытаемся проанализировать те результаты, которых все добились представители бизнеса и представители власти, удалось ли им наконец договориться?
Вы знаете, я здесь не могу. Все, что я читал по этому поводу, мне показалось, что встреча носила такой довольно ритуальный характер. Какие-то договоренности, возможно, были достигнуты, но какой-то особой конфликтности я не ощутил. Наверное, она была как бы под за кулисами этого мероприятия. Вот,
как-то Михаил Леонтьев, когда он еще был просто журналистом, метко сформулировал относительно нашего крупного бизнеса, назвав их «компрадорская буржуазия». Есть ли ощущение, что она чуть-чуть изменилась хотя бы?
Трудно сказать. Вы знаете, конечно, в этом году не было ощущения, что вот это вот слияние власти и бизнеса, я так мягко выражусь, носит такой вот стопроцентно-патриотический характер. Вот, значит, власть и бизнес, объединившись, сказали, что с этого момента они, несмотря на все санкции, несмотря на все наезды со стороны другого старшего брата, готовы, там, не знаю, вкладывать деньги в Крым, вкладывать деньги в какие-то перспективные проекты. Было много заявлений о том, что там некоторые известные финансовые группы боятся санкций и не будут вкладывать деньги в ВПК. Было еще явная вот эта вся история по поводу «Русала» и Дерипаски по поводу, значит, необходимости как-то избежать ему санкций, явные какие-то вот манипуляции со стороны различных представителей политической элиты России для того, чтобы данная конкретная, значит, организация оказалась вне санкций. То есть у меня возникло ощущение, что все-таки психологическое чувство вот страха перед изоляцией для российского бизнеса все-таки существует, безусловно, и оно оказывает влияние. И вот в этом смысле Алексей Кудрин, который часто является таким пропонентом вот этого страха перед изоляцией, он в некоторой степени доносит не только свою точку зрения, но и точку зрения некоторых представителей российского бизнеса. Это не хорошо и не плохо. Я не хочу как-то к этому относиться стопроцентно так этически. Это просто реалии. Реалии такие, что, конечно, нам казалось, что, значит, сейчас нам враг не страшен, но оказалось, что враг все-таки чуть-чуть страшен. Другое дело, что, наверное, бояться тоже особенно не стоит, потому что враг все-таки отступает. Это тоже надо признать. И поэтому, несмотря на все вот этот грозный рык этого врага, все-таки есть ощущение, что вообще год кончается лучше, чем можно было ожидать. Вот я бы так сказал, в том числе и в плане бизнеса.
Это довольно удивительное наблюдение. А где вы увидели отступающего врага?
Сирия. Мы видим явно, что решение Трампа об уходе войск из Сирии — это, безусловно, важное историческое решение, свидетельствующее о том, что, ну, в общем, политика давления не только на Россию, но и на Турцию, и на Иран, и на другие страны, ну, в общем, ясно, что она бесперспективна.
Хорошо, но это всего-навсего Сирия, если позволите мне вообще такую формулировку. А есть еще масса других моментов, где мы абсолютно не договорились и не похоже там на какое бы то ни было отступление.
Например?
Ну, например, те же санкции, которые готовятся, дополнительные пакеты, никто их не отменяет, давление на Северный поток продолжается, переговоры с европейскими партнерами, чтобы они надавили на Россию, продолжаются.
Давление продолжается, но все-таки Северный поток не отменен. Несмотря на то, что, конечно, давление огромное, и вот это колебание, кто будет после Меркель, и понятно, что мы не очень явно надеемся, что те люди, которые придут после Меркель к власти в Берлине, будут столь же так сказать, иметь такой же иммунитет в отношении экономических проектов, как и госпожа Меркель. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, это первая ласточка. Сирия – это первая ласточка, что давление, в общем, имеет свои пределы. Я думаю, это хороший знак. Это значит, что, в общем, стоит переждать и выдержать и в других моментах тоже. И те, кто сейчас будут колебаться, и те, кто начнут слишком сильно кричать, вот как, собственно, Кудрин, о чем было и сказано на пресс-конференции, те не выиграют. Выиграют те, кто умеют ждать и умеют терпеть в этой ситуации, мне кажется. Я думаю, что, да, конечно, санкционное давление никуда не денется, безусловно. То, что сейчас произошло в Сирии, будет иметь обратку какую-то, в том числе в виде новых пакетов санкций по целому ряду вопросов. Но, вы знаете, в общем, это уже, что называется, ура, не надо говорить, ура, мы ловим, гнутся шведы. Но, во всяком случае, шведы дали слабину. Шведы, так сказать, коллективные шведы дали понять, что, в общем, их давление не бесконечно и не беспредельно. Мне кажется, это хороший знак. Я думаю, следующий год, в общем, расставит многие вещи, точки над «и».
Вы знаете, вы скорее исключение из того спектра ваших коллег, политологов, мыслителей, философов, которые говорят преимущественно о том, что стало понятно в 2018 году, что ситуация не изменится, а дальше будет только хуже. И рассчитывать, в принципе, ни на кого нельзя, и ждать бессмысленно, ровно потому, что ждать нечего.
Я бы все-таки поспорил с этим количеством политологов там большим, да, и со всеми другими людьми. Понимаете, ждать нечего, потому что не будет договоренностей. Вот таких-то, знаете, вот сядут за стол, подпишут соглашение. Вот это в ближайшее время ждать не стоит, безусловно. Но такое у меня возникает ощущение, что все-таки все больше и больше появляется такое пространство реальной политики. Вот это пространство реальной политики, оно вычленяется из огромной пены, вот этой самой идеологической пены. И вот это вот, вот этот островок реальной политики, он образовался сейчас вот в связи с этим решением о выводе войск из Сирии, он все больше и больше будет увеличиваться.
Но в этот момент же с нами никто не разговаривал. Я просто помню, как мы ждали. Вот сейчас, подождите, в июле встретятся Трамп и Путин в Хельсинки.
Вот не дай бог. Вот
в ноябре сейчас пройдут выборы.
Вы знаете, хуже, самое неудачное событие этого года – это встреча в Хельсинки, на мой взгляд. Вот лучше бы его не было, потому что мы помним последствия этой встречи и, так сказать, неспособность господина Трампа, в общем, выстроить какую-то определенную речевую и риторическую, значит, стратегию по отношению к Путину, и как это дорого обошлось всем возможным договоренностям. Им не нужны никакие встречи, на самом деле. Нужны просто односторонние решения, каждый из которых будет означать вот этот шаг в сторону реальной политики, я даже не скажу деэскалации, в сторону реальной политики. Реальная политика – это не значит, что будет все обязательно хорошо и замечательно, потому что решение, последствиям этого решения вывода войск из Сирии будет там много для нас неприятных последствий. В частности, я думаю, потенциальное осложнение отношений с Турцией. Но, тем не менее, это все-таки реальная политика, это уже не идеология. Это уже не идеологическое давление, потому что Россия плохая. С ней, кстати говоря, это решение тут же породило волну таких, знаете, таких новых экзерсисов в духе новой холодной войны. А вообще с автократиями нельзя дружить. А вообще с ними нельзя разговаривать. А вообще автократы – это люди, с кем вообще нельзя садиться за стол переговоров. Пошла такая, знаете, письмо Мэттиса, кстати говоря, который ушел в отставку.
Бешеного пса.
Да, бешеного пса. Оно дало, так сказать, повод для подобного рода вот это идеологических экзерсисов. Но мне кажется, их все будет меньше и меньше. И в том числе и по поводу «Северного потока-2». Начнется, ну, все-таки признание того факта, что, ну, сила России и ее определенная внешнеполитическая мощь и вес есть некоторая неприятная, безусловно, для мира реальность, которую, безусловно, мир будет сдерживать, будет пытаться как-то не дать возможность России, в общем, его влиянию расползтись на всю Европу. Россия должна это понимать, кстати говоря, и тоже должна, в общем, сообразовывать свое влияние с определенной регионами, которые, в общем, она имеет определенный реальный интерес. Вот. Но, тем не менее, все-таки это будет уже реальная политика. Идеология, вот главное, мне кажется, факт, вот то, что я констатирую в качестве позитивного результата 2018 года, это то, что вдруг чуть-чуть идеология отошла на второй план, и реальная политика, вот реализм вышел на первый план. Кстати говоря, многие сейчас в Соединенных Штатах именно отмечают этот факт, что вот это первая победа реализма над идеологией, вывод войск из Сирии. Это не означает, что мир будет более спокойный и разумный, это не означает, что к России будет хорошо относиться, но, вы знаете, вот идеологическая накачка становится все менее и менее популярной. Мне кажется, и по вопросам санкций, тут нужно только разделять. Понимаете, в санкционной политике есть две составляющие. Есть составляющая, касающаяся страха Соединенных, ну, Евроатлантики перед, условно говоря, российскими деньгами, перед российскими деньгами и их функционированием в Европе. И этот страх, мне кажется, можно уважать. Потому что, ну, действительно, есть мы разное пространство, и российские деньги должны быть вложены в российское, мне кажется, в российскую экономику, в российскую землю.
Ну, вот. А этого бы очень хотелось, например, гражданам, да, Российской Федерации.
Безусловно. Да. Вот этот страх, в этом смысле, российские граждане Российской Федерации и, значит, те власти, которые принимают санкционные решения, в чем-то сходятся. Потому что вот это гуляющие по миру российские деньги, и понятно, что они иногда гуляют не по причине там личных каких-то интересов, а по причине внешнеполитических каких-то определенных приоритетов. Я тоже понимаю, что дело не только там в каких-то личных вкладах, а дело просто в том, что Россия глобальная держава, и, разумеется, ее деньги играют тоже глобальную роль. Но, тем не менее, вот это вот все время такая, знаете, желание, значит, русского экономической элиты вложить побольше денег в внешний мир, чтобы обезопасить себя и свое будущее, своих детей, своих внуков и так далее, вот это действительно вызывает во многом и законное, так сказать, сопротивление Запада. Вот это первое. Ну, а вторые санкции, секторальные санкции, конечно, касающиеся желания навредить просто России и российской экономике, это вторая вещь. Вот, и здесь, я думаю, может быть, в этом отношении, я надеюсь, будет какая-то другая пересмотр этой политики. Ну, здесь самое главное, понимаете, заключается в том, чтобы этот островок реализма, который сейчас образовался, это только островок, чтобы он увеличивался, а не уменьшался, чтобы мы не дали ему потонуть, потому что это очень важная вещь. Дальше надо только развивать вот это направление.
Дальше нужно чуть-чуть вести себя как-то по-пацански, как все это происходило последние годы, то есть стоим, не шатаемся.
Да.
Но вот те же самые представители бизнеса, они засуетились, они зашатались.
Ну,
в Сирии островок реализма, как вы описываете, но история с «Русалом» показывает и обратное.
Безусловно. Ну, я об этом уже и сказал. Вот, собственно, я с этого и начал, что весь этот год мы так или иначе имели вот эти сигналы, как та компания боится, а эта компания боится, а эта компания просит, чтобы что-то было сделано, а это говорит. Ну, самый вот неприятный факт – это заявление,
Сбербанк, Альфа.
Альфа-группы о том, что она не будет вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс. Вот. Ну, я так понимаю, что это только то, из что получило публичное освещение. Наверняка вот эта встреча Путина с представителем бизнеса, она касалась уже многих вот таких звоночков, так сказать, которые были связаны с нежеланием бизнеса партнерские, так сказать, устраивать партнерские отношения с государственной властью. Ну вот, что можно сказать? Я думаю, это реальный фактор, но я думаю, что в дальнейшем, когда, так сказать, процесс, в общем, пойдет, наберет, как вот процесс нормализации наберет какие-то, в общем, какое-то пространство, вот, я думаю, ну, в общем, какие-то выводы будут определенным образом сделаны, я надеюсь, в том числе и по отношению к тем финансовым группам и руководителям финансовых групп, которые в этот момент, ну, начали, так сказать, колебаться. Я, разумеется, имею в виду не какие-то там аресты и так далее, а имею в виду, ну, так сказать, приоритеты.
У нас это называется спор хозяйствующих субъектов, да, обычно.
Да, да. Вот, ну, мне кажется, здесь действительно это фактор важный, хотя, безусловно, главный здесь фактор, конечно, воля государства в желании вот как бы переориентировать экономическую, так сказать, политику страны из вот этого вот внешней ориентации, ориентации на внешние инвестиции, на внутренний рынок. Внутренний рынок недоосвоен, как бы, недоосвоен собственным, так сказать, к собственным бизнесам. И вот это, мне кажется, главный фактор.
Давайте еще на одну тему обратим внимание, тоже такой немаловажный фактор взаимоотношения с нашими ближайшими соседями, и здесь есть попытка перенастроить отношения с Республикой Беларусь, лично с Александром Лукашенко. Две встречи, бесконечный поток сигналов, которые мы видели на этой неделе, в том числе и довольно резких, ну и к чему-то это должно привести в итоге. К переформатированию отношений, к новому витку построения союзного государства, наоборот, к какому-то разводу, чего ждать?
Ну, того, что мы хотели бы ждать, это понятно. То есть возникновение какой-то интеграционного процесса. Но будет ли он, не уверен. То есть я не убежден, что удастся сломить уже инерцию существующей нации государственного строительства, какое-никакое оно в Беларуси есть. Я думаю, что, так сказать, какой-то вот двухсторонний процесс, он будет, конечно, продолжаться, видимо, переговоры будут идти, но мне кажется, вряд ли стоит связывать с этим какие-то особые перспективы. Россия, мне кажется, главное в этой истории исключить повторение украинского варианта. Вот это вот самое основное. То есть вот нужно... Я не знаю, какие сейчас великие планы есть у Москвы по поводу Минска. Но мне кажется, главная задача заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего вот этого колебания, значит, Белоруссии между двумя центрами силы с последующими катастрофическими последствиями для самого целостности белорусского государства.
Так парадоксальная штука в том заключается, что абсолютно непонятно, а как тогда нужно себя вести. То есть, если вспоминать историю с Украиной, то они долго заверяли, что они будут сейчас заключать соглашение о евроассоциации с Брюсселем.
Да.
А после этого выяснилось, что соглашение, как будто бы никто не читал, и когда прочитали, там не особенно много пряников для Украины было.
Безвизовый режим, вот это только так
называемый. Быстро переориентировали, я сейчас вспоминаю еще времена Януковича Азарова, да, быстро переориентировались на Москву, получили кредит, первую часть его со стороны Российской Федерации, казалось бы, вот оно, произошло сближение, и здесь можно говорить о каких-то перспективах. А потом резкий разворот, ну и случилось то, что случилось. Вот что касается Республики Беларусь, абсолютно тоже непонятно. То есть что, пойти на те условия, которые предлагает Александр Лукашенко, просто дать денег для того, чтобы нас называли братьями, или как, или наоборот вести себя жестко и прагматично?
Знаете, я постоянно слышу 20 лет о необходимости вести себя жестко и прагматично по отношению к Беларуси, и кончается все это дать денег, чтобы были братья.
Да.
И я думаю, так и будет и дальше. Если честно, я не вижу здесь какой-то возможности сделать что-то очень резкое для того, чтобы было очень хорошо. Вот если честно. Хотя я очень на это надеялся. То есть объединение в единое государство ни вы, ни я думаю, всерьез не воспринимаете. Появление надсоюзного государства какого-то России и Белоруссии, такого, знаете, с
каким-то Бородиным во главе.
Ну, нет, с кем-нибудь другим во главе, вот, более, значит, знаковой какой-то фигурой. Или, значит, Александра Григорьевича, или там, Владимир Владимирович, или там, не знаю, Дмитрий Анатольевич, ну, неважно, кто это будет. Вот, я тоже в это не очень верю. Значит, так сказать, я понимаю, что российская элита, как она в свое время, в 97-м году, когда об этом шел вопрос, резко боялась усиления прокоммунистического электората в результате интеграции Беларуси в России, так это происходит и сейчас, и ничего это не изменилось за это время. Как мы боимся, что Беларусь просто резко усилит здесь левопатриотический фланг, так это сейчас и происходит, потому что мы видим, что, в общем, российская элита все-таки, ну, пытается сохранять баланс между, условно говоря, левопатриотическим крылом и существующим статус-кво. Вот поэтому этого не произойдет. С другой стороны, ожидать, что Беларусь как-то вот откажется от своего суверенитета и включится, значит, в качестве, я не знаю, какой-то там губернии, там, ну, это тоже смешно. То есть, политически, я думаю, какое было бы лучшее решение? Было бы лучшее решение, если бы Беларусь стала, ну, как бы лидером, что ли, вот то, что вот мой учитель Цимбурский назвал великим лимитрофом. Хотя сам он не считал, что Беларусь была его родиной, он не считал, что Беларусь является Римом. То есть, лидером вот этого интеграционного процесса на территориях, расположенных между Евроатлантикой и Россией, и как бы утверждающий себя в качестве, ну, как бы центрального моста, что ли, вот этого меридионального пояса государств, утверждающих свою нейтральность, утверждающих свой, во всяком случае, в военном отношении, может быть, ну, понятно, что член ОДКБ, это невозможно, но, во всяком случае, какой-то статус, который вел бы к некоторой нейтрализации возможных военных конфликтов. Вот какая-то вот такая особое положение Беларуси, как приоритетного союзника России и приоритетного союзника вот в этом поясе, возможно, в взаимодействии с Украиной, вот в будущем каком-то, так сказать, гипотетическом пространстве. Может быть, что-то такое это было бы наилучшим образом. Все остальное сейчас, я думаю, может существовать только в рамках вот этих таможенных соглашений, в рамках договоренностей о таможенных, значит, союзе в рамках уже существующих договоренностей по ДКБ, но ничего больше. Мне кажется, что, конечно, очень бы хотелось, понятно, что у России сейчас дефицит внешнеполитических вот прорывов. Мы говорим прорывы, да, это замечательное слово, но на самом деле прорывов-то очень мало где можно сделать. Вот попытались в Венесуэлу отправить 2 бомбардировщика, ну вот кончилось это неприятными, так сказать, разбирательством и неприятным обстоятельством. Вот Беларусь – это один из возможных прорывов. Но мне кажется наивно думать, что этот прорыв можно ожидать в ближайшие там, 2-3 года и делать на этом какой-то политический расчет, на мой взгляд.
При этом есть ощущение, что расчет на это как раз и делается.
Да, делается, конечно. Но я не ощущаю, что это возможно. Я не ощущаю, что вот... Ну, во всяком случае, если это произойдет, это для меня будет большое удивление. То есть я не думаю, что это возможно. То есть
туда отправляется Бабич, интенсифицируются переговоры, заявление Силуанова, и вот есть ощущение, что как раз пытаются продавить, насколько это возможно, и причем в ближайшей перспективе.
Вы знаете, выражение «пытаются продавить» – это вообще такое довольно напряженное выражение, учитывая украинский прецедент. Когда мы тоже что-то пытались продавить...
Так там такое ощущение, что вообще ничего не пытались продавить.
В Украине?
Ну, да, и в итоге получили то, что получили.
Ну, продавить попытались, как мы помним, выход из Евроассоциации за получение 15 миллиардов долларов кредита, понимаете?
Ну, дали 3.
Дали 3, да. Ну, дали бы больше, но, вы понимаете, вот продавили. И что? Опасность что-нибудь так продавить в Беларуси, наверное, не меньше, чем на Украине. Другое дело, что последствия это будет гораздо более неприятные.
Я напомню, с нами сегодня Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска и блока рекламы. После этого вернемся, продолжим, будем уже подводить итоги в целом 2018 года, строить перспективы на год 2019. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Ну и сейчас уже переходим вплотную к итогам 2018 года. Я правильно вас понял, что главным событием вы, пожалуй, называете вывод американских войск из Сирии? Или вы хотели бы выделить иное событие?
Так вот, вы знаете, не придумаешь другого. Пожалуй, да, пожалуй, вы правы, наверное, если брать общемировой контекст. Второе важное событие, несомненно, это событие во Франции.
То, что желтые
там
жилеты?
Желтые жилеты, то, что там произошло. И, конечно, важное событие — выборы в Италии и то, что произошло в Италии. Вот, пожалуй, эти три события я бы назвал в качестве основных. Но из них, конечно, вывод войск из Сирии, по крайней мере, это событие, имеющее ясно, так сказать, позитивную перспективу на год. Это вот действительно из всего, что мы слышали про Соединенные Штаты в последнее время, самое вот действительно светлое из новостей. Вот самое темное из новостей, это, конечно, дело Марии Бутиной. Ну, наверное, не знаю, стоит ли об этом говорить специально. Это вот, я думаю, действительно мрачнейшее событие этого года. Вот. Внутрироссийских новостей особо ярких я бы даже как-то вот и не вспомнил.
Даже выборы президента не стали бы и чемпионат мира по футболу?
Чемпионат мира по футболу, безусловно. Я просто не знал, уместно ли об этом говорить в политической программе. Чемпионат мира по футболу – это прекраснейшее событие. И действительно оставившее самые светлые воспоминания, и как он был проведен. И атмосфера, и погода, и игра российской сборной. Вот как-то вот совместно все. Действительно, вот просто самый какой-то такой позитивный момент 2018 года, это, конечно, чемпионат по футболу. Вот, и то, что Москва действительно давно такого праздника не испытывала, я думаю, даже, вот, может быть, со времен Олимпиады 80-го года, хотя в тот момент я не был в Москве, поэтому не могу, был маленький просто.
Сравнивать нельзя.
Да, и мне бы не очень сложно сравнивать, тем более там все-таки сильное влияние официоза и вот какое-то вот это вот сопротивление официозу, людей выгоняли, в том числе инакомыслящих из Москвы в этот момент. Здесь бы было вот действительно атмосфера тепла, взаимопонимания, дружеских каких-то отношений с иностранцами. Мы, по-моему, ни одной драки не зафиксировали. Я понимаю, что здесь работали хорошо, так сказать, органы внутренних дел, и действительно эффектно работали, но, тем не менее, это тоже фактор. Вот, то есть это вот действительно для России, наверное, лучшее событие, потому что все-таки Олимпиада 2014 года была очень сильно омрачена, с одной стороны, украинскими событиями, а впоследствии этими допинговыми разоблачениями. Здесь, я надеюсь, такого уже не будет. Другое дело, что такая, знаете, немножко грустная, конечно, нота есть в воспоминании о чемпионате мира. Ты понимаешь, что, конечно, вот эту сборную уже больше не собрать такую. Вот что бы там ни говорили, как бы там тренер Черчесов не пытался сейчас собрать новую сборную, но это вот что-то такое было исторически уникальное, когда действительно были и пожилые игроки, и уже уходящие из спорта ветераны, и были молодые люди, которые с каким-то явным желанием победить, а не просто заработать денег на, значит, перспективной игре. Вот такой вот. Я когда смотрел на эту сборную, я думал, ну вот такую бы всю Россию, так бы вот примерно, если бы вся Россия была, и власти, и там и экономические власти, и политические власти, и культурная элита, вот так бы вот мы действовали, может быть, даже мы бы и не добились бы какой-то вот золота там или даже каких-то припризов, но во всяком случае чувствовали себя бы не стыдно в разных формах конкуренции. Вот это, конечно, действительно, вы совершенно правы, лучшее событие. Президентские выборы. Ну, что я могу о них сказать? Ну, они состоялись. Вот. Я не могу сказать, что это для меня лучшие президентские выборы.
Нет ли ощущения, что мы так уже точно перешли в эпоху политической турбулентности, особенно после тех реформ, которые случились?
Да, ну, да. И... мы перешли в эту эпоху, она такая подспудная, но она идет, она видна уже, что политическая турбулентность. Ну, во-первых, конечно, важнейшее событие еще – это региональные выборы.
9 сентября,
да. Да, 9 сентября, и появление, так сказать, реальной политической конкуренции на целом ряде из этих выборов, вот, и непредсказуемые результаты, и ощущение, что, ну, в общем, инерционный вариант – развитие событий едва ли пройдет по всей России, что Единой России придется что-то делать для того, чтобы добиваться победы. Она добилась победы в Приморье, но мы видим, какой ценой, какими затратами, сменой кандидата и так далее. Наверное, едва ли это будет вот просто так возможно во всех регионах автоматически. То есть эпоха управляемой демократии, то есть она осталась, эта эпоха, но она, знаете, автоматической победы управляемой демократии над неуправляемой анархией, вот это вот автоматическое... соответственно, триумф уже невозможен. Ну, конечно, прямо связан с этим событие пенсионная реформа, потому что понятно, что в какой-то степени, значит, эти не совсем радужные итоги для Единой России этих выборов, конечно, следствие пенсионной реформы. Ну, здесь, конечно, важный фактор, безусловно, как-то какого-то нового политического размежевания в России. Ясно, что раскалывается крымский консенсус. Причем, с одной стороны, это нормально, потому что, естественно, он не может долго существовать. Есть политические разные позиции, левые, есть правые, есть разные позиции по пенсионной реформе. Вот. С другой стороны, мне кажется иногда, что он раскалывается немножко искусственно. Я не хочу сказать, что сверху, но со стороны разного рода, так сказать, игроков на патриотическом поле, которые очень хотят обязательно вот поссорить красных и белых. Вот это вот особенно в период голосования за те или иные фигуры по поводу имен аэропортов очень проявилось, особенно в Мурманске. Николай II или Папанин. Вот и все спорили, значит, хорошо или плохо. Вот такая, знаете, некоторая игра политических активистов в красную идею и в белую идею, то есть такое некоторое стремление вот этот крымский консенсус чуть-чуть, значит, разъединить, оно ярко проявилось. Я не знаю, к чему это приведет в дальнейшем. Ну, может быть, это ни к чему плохому и страшному не приведет, но такое, вы знаете, вот ощущение патриотического единства, которое было у людей нашего круга, наших образов мыслей в 2014-2016 году, ну, сейчас я уже так ясно его не ощущаю. То есть скандал. Вот на нашей, вы упомянули сайт «Русская идея». Вот он у нас открылся, этот вот сайт, в этом году. Дискуссии между известной писательницей Еленой Чудиновой и тоже известным петербургским писателем Вячеславом Рыбаковым. Вячеслав Рыбаков написал очень критическую рецензию на книгу Елены Чудиновой, которая посвящена, условно говоря, ну, что было бы, если бы Деникин, там, Колчак Юденич победили бы большевиков. Я саму эту книгу не читал, поэтому я не могу ни, к ней отнестись ни положительно, ни отрицательно. Но я так понимаю, она там с некоторым таким восторгом описывает, как бы, в общем, мы работала контрразведка, как бы убивали этих гнусных безбожников, чекистов. Ну да, и как бы мы хорошо жили. Такой немножко в образ «Остров Крым» Василия Аксенова, только распространенный на всю Россию. Ну и Рыбаков ее за это критикует, и возник огромнейший конфликт, скандал буквально вот между этими и писателями, стоящими за ними определенными группами фанатов. То есть я понял, что это вот, вот этот конфликт между... Вообще, ну понятно, что вот тут столетие, 18-й год...
Продолжение гражданской войны,
но мне казалось, что, извините, ну столько всего прошло с этого времени. Уже там и Великая Отечественная война была, и было, ну там... И перестройка там, и постперестройка, и события, крымские события, что уже вот эта вот, вот эта болезненность этого столкновения должна была как-то уйти. Ну, никто же, так сказать, всерьез не думает, что можно вернуть Советский Союз и коммунистическую там партию, и марксизм-ленинизм в качестве господствующей идеологии. С другой стороны, никто всерьез не думает, что можно сейчас обвешать себя белыми по каким-то, не знаю, там, этими золотыми погонами, там, аксельбантами, и начать тут свергать памятники Ленина. Ясно, что вот это вот, в принципе, этот консенсус, достигнутый путинской Россией, то есть консенсус вот этого герба, гимна и царского герба, то есть царского герба...
И советского гимна.
Советского гимна при этом нейтрально-коммерческом флаге, ставшем основным флагом и символом постсоветской России. Это, этот консенсус, ну, он будет естественным, он продолжится в обществе. Люди начнут, естественно, общаться между собой на темы, условно говоря, Николай II там, и так далее. Мы все дети, в общем, в основном красных родителей или красных дедов, скачнее. Но, тем не менее, мы, конечно, прекрасно понимаем, в чем они заблуждались, ошибались. Но это какая-то нормальная реакция. И вот инициатива севастопольцев, а точнее, инициатива Министерства культуры, поддержанная Севастополем, создать памятник примирения к 20-му году, памятник исхода, мне казался очень хорошей инициативой для того, чтобы как раз обсудить вот эту возможность примирения. То есть взять какие-то... Не самые отвратительные, может быть, фигуры среди красных и не самые отвратительные фигуры среди белых. Там, в России нет никакой особой неприязни к Фрунзе, например. Ну, станция Фрунзенская, метро на моей ветке, и никто не собирается его переименовывать. Да? К Фрунзе какое-то позитивное, инстинктивное отношение почему-то, в отличие там, от других деятелей гражданской войны. И точно такое же, может быть, отношение к Деникину. Вот тоже нет какого-то особого поляризации по отношению к Деникину, потому что он поддержал... Советский Союз, Великую Отечественную войну, он никак не может быть назван коллаборационистом. И вот найти какие-то такие промежуточные фигуры и так договорить. Нет, начался безумный скандал, вы предатели, одни другие власовцы, чекисты и так далее. Мне показалось это таким каким-то еще признаком незрелости российского гражданского общества, вот эти конфликты и эти столкновения, к сожалению, поддержанные вот этой вот инициативой о переименовании аэропортов, когда люди начали спорить об именах, а в России очень любят спорить об именах, названиях, фамилиях, орденах и так далее. Очень любят спорить о символах, а не спорить о деле. Вот, пожалуй, вот этот набор событий, я бы сказал, самым главным. Очень, конечно, яркий чемпионат мира и такая вязкая внутриполитическая ситуация, рожденная, в общем, действительно, вы правы, начавшаяся процессом турбулентности. Видно, что он продолжится в 2019 году. Я думаю, он будет идти и дальше, потому что ясно, что вот то, о чем мы говорим, это, в общем, уже, так сказать, российская, те люди, которые должны принимать какие-то решения по вопросу внутренней политики, уже размышляют о том, как будет трансформироваться Россия, ну, условно говоря, после 2024 года, а может быть, еще после 2030 года. То есть уже впервые за какое-то долгое время я замечаю, что появляются хоть какие-то размышления о вообще 21 веке, а не просто о ближайших пяти годах. Это, так сказать, следует приветствовать. Может быть, из этого что-то вырастет более-менее нормальное.
Что касается внешней конъюнктуры, от 19-го ничего хорошего не ждем.
Ждем. Опять же, я, знаете, вот как кто о чем, а, значит, в шивой о бане. Вот, я все-таки думаю... Знаете, у меня было очень паническое настроение по поводу всего, что касалось внешней политики. Весь 18-й и даже еще 17-й год. Я когда понял, что Трамп — это совсем... Не то, что мы думали. Вот, это, в общем, скорее минус, чем плюс. Я был очень в таком плохом настроении. Но мы видим, что что-то, оказывается, может повернуться к лучшему. Я бы на это делал ставку. Понимаете, опять же, я еще раз подчеркиваю, что в этом решении по выводу войск из Сирии самое странное. Он пошел против всей своей администрации, против всей своей команды. То есть вся команда, вся партия, практически весь политический эстаблишмент, все против этого решения. За только какие-то отдельные маргинальные фигуры, типа сенатора Рэнда Пола, который вроде сейчас имеет какое-то влияние на Трампа. Значит, если все-таки лидер оказался способен вот так вот заткнуть уши и пойти вот, как он считает, нужным и правильным, значит, можно ожидать, что он пойдет и дальше. Нужно для этого только не встречаться постоянно, а нужно вот, вот как бы чувствовать партнера и понимать, что можно сейчас сделать, может быть, для того, чтобы, так сказать, его действия, ну, чтобы сделать для него более простую
ситуацию. Не договариваюсь.
А? Не, да, не, я думаю, да, какие-то письменные договоры, уж тем более эти безумные встречи, понимаете, которые, на которые все смотрят, кто как кому повернулся, кто как сел, пожали руки, нахмурили брови, вот вся эта ерунда, которая только мешает, на самом деле, реально переговорному процессу, она, мне кажется, прекрасно может быть заменена, ну, так сказать, какому-то общению по телефону и так далее. Вот, а что касается, понимаете, нужно решить вопрос о Ближнем Востоке, нужно решить вопрос об Украине, после этого отношения не будут дружескими, все равно, они все равно будут конкурирующими, но, во всяком случае, вот эти два полюса непосредственно, вопрос о Черноморском море, безусловно.
Да, Азовское и Черное море.
Азовском и Черном море, о Керченском проливе. То есть вопрос, вопросы о вот тех моментах, где конфликт может быть, что называется, imminent, как говорят американцы. Нужно, так сказать, договориться по этим моментам. И дальше, пожалуйста, дальше пусть будет идеологическая война, пусть американцы говорят о том, что мы царство тьмы, а мы будем говорить о них, что они царство тьмы, это уже не имеет значения. Важно, что в критических моментах, в критических пунктах обеспечена какая-то режим деэскалации. Вот. Вот это, я думаю, в принципе, можно будет сделать. Ну, кстати говоря, много будет зависеть уже от выборов 2019 года на Украине. Я думаю, как они пройдут и что будет в результате этих выборов.
Я напомню, с нами Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Сейчас уже адресуем... передаем слово нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Григорий из Питера уточняет, дело Скрипалей для вас не яркое событие?
Нет, оно яркое, конечно, событие.
Но в череде прочих оно
такое. Но оно такое, знаете, я надеюсь, оно в прошлом. То есть это событие, которое... останется в 18-м годе и не перейдет в 19-й, я надеюсь, во всяком случае.
7373948, да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Господин, вы понимаете, что сжимается кольцо вокруг России? Вы понимаете, что это 4-й рейх готовится, еще и Белоруссия, и нам что, кирдык уже совсем? О чем думает Путин вообще? Вооружается, вооружается, а с кем воевать-то мы будем?
Спасибо, принимается.
Ну, что можно сказать? Я думаю, он прекрасно все, Путин понимает. И, как сказать, я не думаю, что есть какие-то основания полагать, что он ко всему относится чересчур спокойно. Но, как вам сказать, все-таки стратегия напрячься и ждать, а не предпринимать каких-то жестких действий, за которыми могут последовать непонятные ответные действия и так далее. Ну, пока, во всяком случае, есть основания считать, вот я так мягко скажу, есть основания считать, что эта стратегия дает какие-то позитивные плоды. Вот на сегодняшний момент есть основания так считать. Я бы сейчас в панику не впадал.
Василий Орлов пишет, а что, Соединенные Штаты Америки почему-то перестанут наращивать объемы добычи нефти и газа, китайцы откажутся от геолого-разведочных работ по газу, не станут его добывать, мы можем просто ждать, США не станет развивать ПРО и ракеты средней и меньшей дальности, на этом фоне и санкциями, и Сирией можно легко пренебречь, мы и без этого загнемся как центр силы, пишет Василий.
Ну, значит, что касается нефти и газа, тут, так сказать, первое... Это никак не отменит того факта, что все-таки, я надеюсь, Европа понимает, что наш нефть и газ все-таки дешевле и выгоднее, и связан с меньшими издержками, в том числе финансовыми. Это первое.
Но с большими политическими.
Да, ну, понимаете, политические издержки в настоящий момент, они уже не настолько очевидны. Уже не настолько очевидно, что существует этот глобальный мир. по отношению к которому эти издержки могут быть существовать. Вот кто сейчас референт этих издержек? Какой внешний, вот условно говоря, Германия хочет развивать с Россией там партнерские отношения в экономические. Но она боится там, а кого-то ослушаться. Кого она сейчас боится ослушаться? Трампа? Или кого? Демократическую партию Соединенных Штатов? Давосский форум? Какой сейчас субъект, вот какой сейчас сакральный центр евроатлантической цивилизации, которого те или иные, так сказать, сателлиты и вассалы боятся ослушаться?
Комплекс Европарламент, факторов, как всегда.
Ну, понимаете, это да, это я все понимаю, это про сетевую власть и про блокополитику и про самые разные взаимоотношения, но тем не менее ощущение, что этот референт, понимаете, вот этих издержек моральных, он постепенно исчезает, или, по крайней мере, он постепенно как бы мутнеет, вот как при катаракте хрусталик мутнеет. Вот, вот ощущение это возникает. То есть постепенно, я думаю, в следующем году это будет, станет уже ясно. Возникнет вопрос, о чем мы должны, собственно, стесняться. Кого? Америку, которая сама вообще уже перестала всех стесняться по любому вопросу. Великобританию мы должны стесняться, которая, наплевав на европейское единство, решила выйти из состава Европейского Союза себе, на, видимо, на горе, все-таки надо сказать, потому что непонятно, к чему это
сейчас приведет. Откровенно говоря, Великобритания не очень хотела. Референдум был проведен для того, чтобы продемонстрировать критикам сохранение Великобритании в Европейском Союзе, что они неправы.
Британская элита не очень хотела. Ну да. Безусловно, да. Британия не очень хотела, но, тем не менее, все время эти настроения были. И, как видно, настроения держались на некритическом восприятии взаимоотношений с Соединенными Штатами. Казалось, что вот тут же возникнет какое-то двухстороннее партнерство экономическое, что это будет какой-то англосаксонский тандем такой, англо-американский. То, что Борис Джонсон прямо писал на эту тему, это совершенно очевидно. Это просто он был главный пропагандист этой точки зрения, вот этого англосаксонского единства. Ничего-то, в конечном счете, из этого не получилось. Понимаете, и вот возникает вопрос, а кто, собственно говоря, должен быть этим источником ужаса, понимаете? Один Европарламент останется брюссельский, в котором там огромное это лобби, которое ненавидит действительно Россию по какому-то идеологическим причинам, а не только по причинам реалполитическим. Там есть какой-то определенный набор идеологических претензий. Очень ярко это проявилось в эпоху вот Барака Обамы, когда эти идеологические претензии, так сказать, были выдвинуты в Россию в период проведения Олимпиады. Там вы помните, вот, что тогда происходило. Ну, а так-то, в общем, что? Вообще во многом возникнет вопрос к России, мне кажется. Возникнет вопрос к России. Вот когда вот эта идеологическая пена схлынет, а она уже начинает схлынывать, вот что мы будем делать? И у меня вот больше всего у меня страх, что после этого вот это вот собратье, которое, значит, называется российское бизнес-сообщество, она сразу как вот возьмет все свои, значит,
чемоданы.
Финансовые чемоданы и побежит покупать европейские активы. Вот. Воспринимая всю эту нашу вот за окном территорию, особенно то, что называется замкадьем, в качестве просто ресурсной базы. Собственно, это и так уже происходит. Вот у меня больше всего страха именно перед этим. Не перед даже западным давлением, а перед вот этим, собственно говоря, этими аппетитами, которые, на самом деле, чем вот в эти довольно сложные годы, спазматические годы, годы сдерживания России максимально, они только-только увеличивались. И вот тогда возникнет вопрос, вот кто вообще в России, есть ли в России хоть какое-то гражданское общество, есть ли в России какие-то силы, которые вообще смогут схватить за фалды вот эту вот бегущую в сторону, значит, западной границы экономическую элиту и сказать: ребят, ну вы вообще совесть-то поимейте, вообще посмотрите, что здесь происходит, вы посмотрите, как живут люди там, ну, не буду сейчас риторические примеры приводить, всем известные, как кто где живет.
Усовестить? Может быть, вот. Лучше перейдем.
Ну, я думаю, не столько усовестить. Тут, к сожалению, ничего кроме... есть два института, которые могут усовестить. Это институт автократии, то есть сильная авторитарная власть, которая, так сказать, даст по рукам и скажет: ребята, в общем, подумайте в первую очередь о своей собственной стране. Это есть определенные авторитарные механизмы. Ну, и второй механизм – демократия, в том числе региональный, который скажет, что, в общем, Есть определенные, так сказать, приоритеты, и нужно их соблюдать, да? То, что было, собственно говоря, уничтожено в 90-е годы, вот эти институты региональной демократии. Вот если эти институты заработают, тогда, может быть, что-то. Но для этого, опять же, много каких-то других факторов нужно. Но мне кажется, что... У меня почему-то очень оптимистический взгляд на 19-й год, я вам честно скажу. Неожиданный даже для меня. Вот мне кажется, многое из тех проблем, которые нам сегодня кажутся нерешаемыми, я имею в виду внешних проблем, в 19-м году будет уходить на второй план. Мне кажется, что вот этот период вот этого болезненного спазма после Крымского, да вообще даже не после Крымского, а после возвращения Владимира Владимировича Путина на президентский пост, он проходит. А дальше возникает вообще вопрос качества российской элиты, в первую очередь.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Но немножко не соглашусь с вашим собеседником, да, по поводу того, что у него оптимистические настроения. Но, наверное, это дело каждого, да, как глядеть, как смотреть на мир. А просто в следующем году, как, наверное, как вот по вашему радио говорили о том, что будет сокращено порядка 400 тысяч работников вследствие принятия нового законодательства в отношении людей предпенсионного возраста. А также те элиты, которые скормили мы, вот не считает ли ваш собеседник о том, что вся эта ситуация может все-таки сдетонировать в 2019 году? Понятно, что у него позитивный
настрой,
но надо смотреть реальности как бы в глаза.
Спасибо. 50 секунд.
Ну, я совершенно согласен. Я не понимаю, почему товарищ меня оппонирует. Я говорил, как я говорил, об оптимизме. Я говорил только об одном, что уйдет внешнее... То есть ослабнет, оно не уйдет, конечно. Ослабнет внешнее давление. Но это не означает, что российская элита тут же превратится в горячих патриотов развития, внутреннего развития России и захочет реально развивать российские регионы. И, так сказать, опасность российского вот этого взрыва, о котором говорит товарищ, она уменьшится. Наоборот, я как раз в этом-то как раз оптимизма не вижу. Я не вижу оптимизма для, понимаете, ощущения, что внутренние проблемы России решатся. Внешние проблемы решатся. Ну, начнут решаться, скажем так.
Это Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Спасибо, Борис Вадимович. Спасибо. Увидимся уже в следующем году.